Кончил я свою речь, смотрим мы друг другу в глаза и молчим. Потом он вдруг хлопнул ладонью о ладонь, руки потер, бодрячком и таким объявляет. «Ну что ж, нет так нет. Я тебя понимаю, Ред, и осуждать не могу. Пойду сам. Авось обойдется, не в первый раз». Расстелил он на подоконнике карту, уперся руками, сгорбился над ней, и вся его бодрость прямо-таки на глазах испарилась. Слышу, бормочет. 120 метров, даже 122. И что там еще в самом гараже? Нет, не возьму я тендера. Как ты думаешь, Ред, может, не стоит тендера брать? Все-таки у него двое детей. Одного тебя не выпустят, говорю. Ничего, выпустят, бормочет он. У меня все сержанты знакомые. И лейтенанты. Не нравятся мне эти грузовики. 13 лет под открытым небом стоят, а все как новенькие. В 20 шагах бензовоз ржавый, как решето. Они будто только что с конвейера. Ох уж эта зона. Поднял он голову от карты и уставился в окно. И я тоже уставился в окно. Стекла в наших окнах толстые, свинцовые, а за стеклами зона, матушка. Вот она. Рукой подать. Вся как на ладони с 13 этажа. Так вот посмотришь на нее. Земля как земля. Солнце на нее, как на всю остальную землю, светит. И ничего вроде бы на ней не изменилось. Все вроде бы как 13 лет назад. Папаша покойник посмотрел бы и ничего бы особенного не заметил. Разве что спросил бы. Че это завод не дымит? Забастовка, что ли? Желтая порода конусами. Кауперы на солнышке отсвечивают. Рельсы, рельсы, рельсы. На рельсах паровозик с платформами. Индустриальный пейзаж, одним словом. Только людей нет. Ни живых, ни мертвых. Вон и гараж виден. Длинная серая кишка. Ворота нараспашку. А на асфальтовой площадке грузовики стоят. 13 лет стоят. И ничего им не делается. Это он правильно насчет грузовиков отметил. Соображает. Упаси бог между двумя машинами сунуться. Их надо стороной обходить. Там одна трещина есть в асфальте. Если только с тех пор колючка не заросла. 122 метра. Это откуда же он считает? А, наверное, это он от крайней вешки считает. Правильно. Оттуда больше и не будет. Все-таки продвигаются очкарики помаленьку. Смотри, до самого отвала дорогу провесили. Да как ловко провесили. Вот она, та канавка, где слизняк грабанулся, всего в 2 метрах от ихней дороги. А ведь говорил маслатый слизняку. Держись, дурак, от канав подальше, а то ведь и хоронить нечего будет. Как в воду глядел. Нечего хоронить. Зона ведь так. С хабаром вернулся — чудо. Живой вернулся — удача. Патрульная пуля — везение. А все остальное — судьба. Тут я посмотрел на Кирилла и вижу. Он за мной искоса наблюдает. Лицо у него такое, что я в этот момент снова все перерешил. Ну их, думаю, всех к черту, что они в конце концов в жабы сделать могут. Он бы мог вообще ничего не говорить, но он сказал. Лаборант Шухарт, говорит, из официальных, подчеркиваю, из официальных источников, я получил сведения, что осмотр гаража может принести большую пользу науке. Есть предложение осмотреть гараж. Премиально и гарантирую. А сам улыбается, что твоя майская роза. «Из каких же это официальных источников?» – спрашиваю я. И тоже ему улыбаюсь, как дурак. «Это конфиденциальные источники», – отвечает он. «Но вам я могу сообщить». Тут он перестал улыбаться и насупился. «Скажем, от доктора Дугласа». «А, – говорю, – от доктора Дугласа». «От Сэма Дугласа», – говорит он сухо. «Он погиб в прошлом году». «У меня мурашки по коже пошли». «Так и так тебя. Кто же перед выходом говорит о таких вещах?» Хоть колом очкариком на голове тиши, ничего не соображают. Ткнул я окурок в пепельницу и говорю. Ладно, где твой тендер? Долго мы его еще ждать будем? Словом, больше мы на эту тему не говорили. Кирилл позвонил в ППС, заказал летучую галошу. И я взял карту и посмотрел, что у них там нарисовано. Ничего себе нарисовано, в норме. Фотографическим путем, сверху и с большим увеличением. Даже рубчики видны на покрышке, которые валяются у ворот гаража. Нашему бы брату-сталкеру такую карту. А впрочем, черт от нее толку ночью-то. Когда задницу звездам показываешь, и собственных рук не видно. А тут и тендер заявился. Красный, запыхался. Дочка у него заболела, за доктором бегал. Извиняется за опоздание. Но мы ему и поднесли подарочек. В зону идти. Сперва он даже запыхиваться забыл, сердяга. «Как так в зону?» — говорит. «Почему я?» Однако, услыхав про двойные премиальные и про то, что Ред Шухар тоже идет, оправился и задышал снова. В общем, спустились мы в будуар. Кирилл смотался за пропусками. Предъявили мы их еще одному сержанту, и выдал нам этот сержант по спецкостюму. Вот это полезная вещь. Перекрасить бы его из красного в какой-нибудь подходящий цвет, любой сталкер за такой костюм 500 монет отвалит, глазом не моргнет. Я уж давно поклялся, что изловчусь как-нибудь и сопру один обязательно. На первый взгляд ничего особенного. Костюм такой вроде водолазного и шлем как у водолаза, с большим окном впереди. Даже не вроде водолазного, а скорее как у летчика-реактивчика. Или, скажем, у космонавта. Легкий, удобный, нигде не жмет, и от жары в нем не потеешь. В таком костюмчике и в огонь можно, и газ через него никакой не проникает. Пуля, говорят, и то не берет. Конечно, и огонь, и прит какой-нибудь, и пуля — это все земное, человеческое. В зоне ничего этого нет. В зоне не этого надо опасаться. В общем, что там говорить, в спецкостюмах тоже мрут, как миленькие. Другое дело, что без них мерли бы, может быть, еще больше. От жгучего пуха, например, эти костюмы на 100% спасают. Или от плевков чертовой капусты. Ладно. Натянули мы спецкостюмы, пересыпал я гайки из мешочка в набедренный карман, и побрели мы через весь институтский двор к выходу в зону. Так здесь у них это заведено, чтоб все видели. Вот, мол, идут герои науки живот свой класть на алтарь во имя человечества, знания и Святого Духа. Аминь. И точно. Во все окна аж до 15 этажа хайла сочувствующие повыставлялись. Только что платочками не машут, оркестра нет. «Шире шаг», — говорю Тендеру. «Брюхо подбери, слабосильная команда. Благодарное человечество тебя не забудет». Посмотрел он на меня, и вижу я, что ему не до шуток. И правильно, какие уж тут шутки. Но когда в зону выходишь, то уж одно из двух. Либо плачь, либо шути. А я сроду не плакал. Посмотрел я на Кирилла. Ничего, держится. Только губами шевелит. Вроде молится. «Молишься?» — спрашиваю. «Молись», — говорю, «молись». Дальше в зону, ближе к небу. «Что?» — спрашивает он. «Молись!» — кричу. «Сталкеров в рай без очереди пропускают». А он вдруг улыбнулся и похлопал меня ладонью по спине. «Не бойся, мол, со мной не пропадешь. А если пропадешь, то умираем, мол, один раз». Нет, смешной он парень, ей-богу. Сдали мы пропуска последнему сержанту. На этот раз в порядке исключения это лейтенант оказался. Я его знаю, у него папаша кладбищенскими оградами в Роксополе торгует. А летучая галоша уж тут как тут. Подогнали ее ребята из ППС и поставили у самой проходной. Все уже тут как тут. И скорая помощь, и пожарники, и наша доблестная гвардия, бесстрашные спасатели, куча отъевшихся бездельников со своим вертолетом. Глаза бы мои на них не глядели. Поднялись мы на галошу. Кирилл встал за управление и говорит мне. «Ну, Ред, командуй». Я без всякой торопливости приспустил молнию на груди, достал из-за пазухи флягу, хлебнул как следует, крышечку завинтил и сунул флягу обратно за пазуху. Не могу без этого. Который раз в зону иду, а без этого нет, не могу. Они оба на меня смотрят и ждут. «Так, — говорю, — вам не предлагаю, потому что иду с вами впервые и не знаю, как на вас действует спиртное. Порядок у нас будет такой. Все, что я сказал, выполнять мигом и беспрекословно. Если кто замешкается или там начнет вопросы задавать, буду бить, почему попало. Извиняюсь заранее. Вот я, например, тебе, господин Тендер, прикажу. На руки встань и иди. И в тот же момент ты, господин Тендер, должен зад свой толстый задрать и выполнять, что тебе сказано. А не выполнишь, дочку свою больную, может, и не увидишь больше. Понятно? Ну уж я позабочусь, чтобы ты увидел. Ты, Ред, главное, приказать не забудь, сипит Тендер, а сам весь красный уже потеет и губами шлепает. Уж я на зубах пойду, не то что на руках, не новичок. Вы для меня оба новички, говорю. А уж приказывать я не забуду, будь покоен. Кстати, ты галошу водить умеешь? Умеет, говорит Кирилл. Хорошо водит. Хорошо так хорошо, говорю. Тогда с Богом. Опустить забрало. Малый вперед по вешкам, высота 3 метра. У 27-й вешки остановка. Кирилл поднял галошу на 3 метра и дал малый вперед. А я незаметно повернул голову и тихонько дунул через левое плечо. Смотрю, гвардейцы-спасатели в свой вертолет полезли. Пожарники встали от почтительности. Лейтенант в дверях проходной честь нам, дурак, отдает. А над всеми над ними здоровенный плакат, уже выцветший. «Добро пожаловать, господа пришельцы». Тендер нацелился было им всем ручкой сделать, но я ему так в бок двинул, что у него сразу эти церемонии из головы вылетели. «Я тебе покажу прощаться. Ты у меня попрощаешься, морда твоя толстозадая». Поплыли. Справа у нас был институт, слева чумной квартал, а мы шли от вешки к вешке по самой середине улицы. Ох, и давно же по этой улице никто не ходил и не ездил. Асфальт везде потрескался, трещины проросли травой. Но это еще была наша трава, человеческая. А вот на тротуаре по левую руку росла уже черная колючка. И по этой колючке было видно, как четко зона себя обозначает. Черные заросли у самой мостовой словно косой срезало. Нет, пришельцы эти все-таки приличные ребята были. Нагадили, конечно, много, но сами же своему дерьму обозначили ясную границу. Ведь даже жгучий пух на нашу сторону из зоны ни-ни, хотя, казалось бы, его ветром как попало мотает. Дома в чумном квартале облупленные, мертвые, однако стекла в окнах почти везде целы, грязные только и потому как бы слепые. А вот ночью, когда проползаешь мимо, очень хорошо видно, как внутри там светится, словно спирт горит, язычками такими голубоватыми. Это ведьмин студень из подвалов дышит. А вообще, так вот посмотришь, квартал как квартал, дома как дома. Ремонт, конечно, требует, но ничего особенного в них нет, людей только не видно. Вот в этом кирпичном доме, между прочим, жил наш учитель арифметики по прозвищу Запятая. Зануда он был и неудачник. Вторая жена у него ушла перед самым посещением. А у дочки бельмо на глазу было. Так мы ее, помню, до слез задразнивали. Когда паника началась, он со всеми прочими из этого квартала в одном белье до самого моста бежал. Все 6 километров без передышки. Потом долго чумкой болел. Кожа с него слезла, ногти. Почти все, кто в этом квартале жил, чумкой переболели. Поэтому-то квартал и называется чумным. Некоторые померли, но главным образом старики, да и то не все. Я, например, думаю, что они не от чумки померли, а от страху. Страшно было очень. А вот в тех 3 кварталах люди слепли. Теперь эти кварталы так и называются. Первый слепой, второй слепой. Не до конца слепли, а так, вроде куриной слепоты. Между прочим, рассказывают, что ослепли они будто бы не от вспышки какой-нибудь там, хотя вспышки, говорят, тоже были, а ослепли они от сильного грохота. Загремело, говорят, с такой силой, что сразу ослепли. Доктора им, да не может этого быть, вспомните хорошенько. Нет, стоят на своем. Сильнейший гром, от которого и ослепли. И при этом никто, кроме них, грома не слыхал. Да, будто здесь ничего и не случилось. Вон киоск стоит стеклянный, целехонек. Детская коляска в воротах. Даже бельишко в ней вроде бы чистое. Антенны вот только подвели. Обросли какими-то волосами наподобие мочала. Очкарики наши на эти антенны давно уже зубы точат. Интересно, видите ли, им посмотреть. Что это за мочало? Нигде такого больше нет, только в чумном квартале. И только на антеннах. А главное, тут же рядом ведь, под самыми окнами. В прошлом году догадались. Спустили с вертолета якорь на стальном тросе. Зацепили одну мочалку. Только он потянул, вдруг пшшшшш. Смотрим, от антенны дым, от якоря дым. И сам трос уже дымится, да не просто дымится, а с ядовитым таким шипением, вроде как гремучая змея. Ну, пилот, даром что лейтенант, быстро сообразил, что к чему. Трос выбросил и сам дёру дал. Вот он, этот трос, висит, до самой земли почти свисает. И весь мочалом оброс. Так, потихоньку, полегоньку, доплыли мы до конца улицы, до поворота. Кирилл посмотрел на меня. «Сворачивать?» Я ему махнул. «Самый малый». Повернула наша галоша. И пошла самым малым над последними метрами человеческой земли. Тротуар ближе, ближе. Вот уже и тень галоши на колючке упала. Все. Зона. И сразу такой озноб по коже. Каждый раз у меня этот озноб, и до сих пор я не знаю, то ли это так зона меня встречает, то ли нервишки у сталкера шалят. Каждый раз думаю, вернусь и спрошу, у других бывает то же самое или нет. И каждый раз забываю. Ну ладно. Ползем потихоньку над бывшими огородами, двигатель под ногами гудит ровно, спокойно. Ему-то что, его не тронут. И тут мой тендер не выдержал. Не успели мы еще до первой вешки дойти, как принялся он болтать. Ну, как обычно, новички болтают в зоне. Зубы у него стучат, сердце заходится, себя плохо помнит и стыдно ему и удержаться не может. По-моему, это у них вроде поноса, а человек не зависит, а льет себе и льет. И чего только они не болтают, то начнет пейзажем восхищаться, то примется высказывать свои соображения по поводу пришельцев, а то и вообще к делу не относящиеся. Вот как тендер сейчас. Завел про свой новый костюм и уже остановиться не может. Сколько он заплатил за него, да какая шерсть тонкая, да как ему портной пуговицы менял. Замолчи, говорю. Он грустно так на меня посмотрел, губами пошлепал и опять. Сколько шелку на подкладку пошло. А огороды уже кончаются, под нами уже глинистый пустырь, где раньше городская свалка была. И чувствую я, ветерком здесь тянет. Только что никакого ветерка не было, а тут вдруг потянуло, полевые чертики побежали. И вроде бы я что-то слышу. «Молчи, сволочь», — говорю я тендеру. Нет, никак не может остановиться. Теперь про конский волос завел. Ну тогда извини. «Стой», — говорю Кириллу. Он немедленно тормозит. Реакция хорошая, молодец.